Хочу сегодня с вами поговорить о гневе Божьем. Место, над которым я хотел вместе с вами сегодня поразмышлять, записано в Евангелии от Марка, 3 главе, с самого начала. Иисус пришел опять в синагогу, а там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Когда люди знают, что вы христианин, они ожидают от вас определенных поступков. Правда? Обычно, если ты говоришь, что ты христианин, на тебя смотрят более пристально. Замечают каждое твое слово, обращают внимание на каждый твой поступок. И если ты где-то прокололся, обычная реакция. Ты же говорил, что ты верующий. Как же так? Как это может быть? Вот Иисус, к сожалению, в офисе не работал. У него не было такого коллектива, который бы за ним все время наблюдал. Но каждую субботу он старался быть в синагоге, пока его туда пускали. Но даже когда он был, за ним наблюдали, чтобы предъявить обвинение за то, что он делает добро. Разве не удивительно? Наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. Лучший способ обороны – это всегда нападение. Выходи на середину, давай мы поговорим. Все смотрят, все чего-то ожидают. Чего ты ждешь? Я жду реакции. На что? Ну как? Иисус же пришел. Обычное субботнее мессо проваливается. Если он пришел в синагогу, жди чего-то необычного. Должно произойти что-то необычное. Как вы думаете, чего мы ждем, когда мы приходим сюда, на собрание? Ждем ли мы чего-то необычного? Или для нас это уже ничего нового не будет? Мы уже все знаем. О чем еще можно говорить? Сколько раз вы читали Евангелие от Марка? Я не знаю, сколько раз я читал. Но удивительно, наизусть я его так и не выучил. И каждый раз перечитывая, Бог открывает что-то новое. Каждый раз новое в зависимости от того, с каким настроением я пришел. Иисус задал вопрос, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? А в ответ и мертвые с косами стоят. Мы иногда знаем правильный ответ. Мы иногда знаем, как правильно поступить. Знаем, как правильно ответить. Почему, когда нам задают вопрос, мы не отвечаем правильно? Иисус посмотрел на них, написано, с гневом. Иисус посмотрел на них с гневом. Каждый раз, когда читаешь Ветхий Завет, если упоминается гнев Божий, он всегда описывается как огонь поедающий. Иисус посмотрел на них с гневом. Почему не сошел огонь с неба? Мусульмане бы сказали, потому что они были в помещении. Аллах через крышу не видит. Я слышал такое не один раз. Я думаю, если Аллах не слышит через крышу, это не Аллах. Вы удивитесь. Аллах и Бог – это одно и то же. Мы верим по-разному, но мы верим в одного и того же Бога. И здесь Иисус посмотрел на них с гневом. Почему? Потому что они зло делали? Они противились доброму. Написано, он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении их сердец. Как можно скорбеть, грустить и одновременно гневаться? Вы когда-нибудь задумывались, как можно гневаться и одновременно грустить? Как это происходит? Как это происходит? Объясните ситуацию в нашей жизни. Как происходит, к примеру, когда ребенок напортачил? У кого есть дети, те прекрасно это понимают. У кого еще нет детей, мы тоже были все детьми. Вспоминайте, если я напортачил, мои родители гневаются, да? А когда я упорствую в этом, они грустят от того, что они говорят мне, как правильно поступить, но я по своему упорству продолжаю поступать неправильно. Они злятся на то, что я делаю, но грустят, что я продолжаю это делать. Они продолжают меня любить. Смотрите, какой интересный букет получается. Они меня любят, они злятся и грустят. И все это одновременно. Мне кажется, вот это состояние было у Иисуса. Он говорит, ну что же вы такие твердолобые-то, а? Ну когда же до вас дойдет? Не человек для закона, закон для человека. Человек не должен служить субботе. Суббота должна служить человеку. Все для вас. Человек – центр всего. Все для него. Говорит человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здоровая, как другая. Вот вам пример правильного поступка. В отношении Иисуса понятно. А могу ли я огорчить Бога? Конечно, могу. Что за вопрос, да? Я нашел одно место. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Павел пишет. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены». Подожди, Павел, ты это про меня? Да. Он говорит, «И не огорчайте Духа Святого». Оскорбление – это намеренное унижение. Это когда я специально кого-то хочу обидеть, я говорю ему какую-то гадость. Это оскорбление. Союз «и» говорит, что этот стих связан с предыдущим. А в предыдущем написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из ваших уст». Мое гнилое слово служит оскорблением Святому Духу. Почему? Потому что Он живет во мне. Он живет во мне. Он руководит мною. И когда я говорю гнилое слово, люди говорят, все христиане такие. Раз они все такие, и Бог у них такой же. Да, да, я хочу поговорить о нас. Я могу огорчить Святого Духа, если я говорю гнилое слово. А дальше Павел говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою удалится. Почему я говорю о гневе Божьем? Гневается ли Бог на меня? Вот вопрос, который меня страшит. Знаете, что есть на нас обвинитель, который стоит перед Богом? На каждого человека, в церкви он, не в церкви он, есть обвинитель. Да, есть обвинитель, который говорит, видишь, они не являют твоей славой. Они не показывают, насколько ты добрый. Они тебя постоянно оскорбляют. Они постоянно говорят не то, что ты хочешь, чтобы они говорили. Радостная весть, да? По-моему, не радостная, да? Совсем не радостная. Ожидание гнева – это что-то нерадостное. Даже у ребенка, если спросить, родители тебя любят? Он говорит, только не тогда, когда они меня наказывают. Я не один раз слышал, как наши дети говорили, когда они обижаются, мы их наказываем. Уйди, иди от меня. Это обычная реакция ребенка. Если ты меня наказываешь, ты меня не любишь. Нет, я тебя наказываю только потому, что я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты избавился от глупости в своей жизни. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Петр говорит, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мне всегда был интересен этот стих. Дьявол ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы он мог поглотить. И раньше я себе представлял это как? Я не дам ему повода меня поглотить. Я буду сильным верующим. Я всегда буду говорить только правильные слова. Знаете, что мне нравится в этом стихе? Здесь не написано, что дьявол может поглотить любого. Он ищет, кого поглотить. И мне стало интересно, а кого он находит? Как он может меня поглотить? Ведь это же механизм. Как я могу быть уверенным, что он меня никогда не поглотит? Ходит, как рыкающий лев. Вот это ключ к пониманию, как дьявол ищет. В притче в 19 главе, в 12 стихе, гнев царя описывается, как рев льва. Гнев царя, как рев льва. Кто является моим царем? Ну давайте, смелее, это правильный ответ. Мы все его знаем, это наш Иисус. Он является моим царем. И когда царь гневается, это как рык льва. Если царь гневается, ой, лучше к льву попасть, чем к царю во гневе. Дьявол до сих пор считает, что он служит Богу. Он ходит по земле и говорит, Бог на тебя гневается. Нет, не я на тебя гневаюсь, я тебя жалею, а Бог на тебя гневается. Бог на тебя злится. Бог хочет тебя наказать. Вот что говорит дьявол. И те люди, которые верят этой лжи, он их может поглотить. Вот как он ищет. Он ищет, кто же поверит этой лжи? Кто поверит мне, что Бог на него злится? Братья и сестры, в 1 Петра, в 5 главе, в 8 стихе написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев. А в 7 стихе, в предыдущем, внимательно почитайте, все ваши заботы возложите на Бога. Потому что он гневается на вас. Так? Возложите заботы. Почему? Бог заботится. Как я могу на тебя гневаться? Я тебя люблю. Я хочу, чтобы у тебя все получалось. Я хочу, чтобы ты был победителем в своей жизни. Как я могу гневаться на тебя? Ты поступил неправильно? Это нехорошо. Ты знаешь, как сделать правильный выбор? Покайся и дальше иди и не греши. Научиться быстро каяться – это очень хорошая привычка. Если ты оступился, если ты сделал неправильный поступок, покайся. Покаяние – это не разовый поступок. Мне нужно покаяние каждый день. И может быть не один раз в день. Может быть кто-то у нас есть совершенно, кому это не нужно. Я говорю за себя. Мне нужно каяться перед Богом. Хотя бы тогда, когда я не являю Его святости. Когда я Его могу огорчить своими словами. Но мне нужно всегда помнить, Бог меня любит. Он никогда не будет на меня гневаться. Он хочет моего спасения. Зачем Ему гневаться на меня? Я нашел этому подтверждение. Подтверждение тому, что Бог меня любит, оно было оставлено еще у пророка Исаии в 54 главе. Еще тогда, до Рождества Христова, Бог говорит, благодать наступает. Новый Завет уже вот он, уже рядом. 54 глава, 9 стих. Бог говорит, для меня это как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Вот воля нашего Отца. Он говорит, я клянусь собою, клянусь своим именем. Выше меня никого нету. Я клянусь, я не буду на тебя никогда гневаться. Для меня это как воды Ноя. Видишь радугу после дождя? Вспомни 54 главу Исаии. Для Бога это то же самое. Радуга – это радостная весть. Бог на меня никогда не гневается. Мне очень нравится, что это не просто обещание. Это подтверждение того, что Бог сказал в 53 главе. В 53 главе Бог сказал, «Я заберу ваши немощи, заберу ваши болезни, заберу ваши слабости, все ваши неудачи, все, что у вас не получается, я заберу, чтобы у вас этого не было». Особенности перевода. Современный перевод, он не всегда точен. Бог забрал все наши немощи. С логической точки зрения это несправедливо. Каждый раз, когда я говорю, Господь, ты являешься моим Богом, я каюсь за каждый свой грех, Бог мне говорит в ответ, ты в команде победителя. Но у меня впереди еще такой путь. Ты уже победил в Иисусе Христе. Я уже забрал все твои болезни, уже забрал все твои немощи. Одно маленькое правило, не пытайся их забрать обратно. Я забочусь о том, что для тебя хорошо. Не заботься о себе сам. Не думай, что у тебя получится лучше, чем у меня. Бог говорит нам сегодня, я хочу, чтобы вы были счастливы. Утвердитесь в этом, я на вас никогда не буду гневаться, потому что я люблю вас. Каждый раз, когда я приношу десятину, до некоторого времени не обращал внимания на то, что это нужно мне. Каждый раз, когда я возвращаю Богу десятину, я говорю Ему, это залог на мой будущий успех. И однажды мне Бог спросил, а что ты будешь делать с остальными 90%? И я как бы, ну, это же вроде мое. И Бог мне напомнил притчу про таланты. Ты, говорит, помнишь, что каждый из слуг, который получил этот талант от меня? Я говорю, да, помню. Ты помнишь, как поступил последний слуга? Я говорю, конечно. Он пытался вернуть то, что взял. Как ты считаешь, то добро, которое происходит в твоей жизни, оно на 10% мое, на 90% твое? Я говорю, нет, конечно, все 100% от тебя. Когда Бог отдавал Иисуса в мир, Он не послал 10% Иисуса. Он отдал Его всего. Поэтому вся моя жизнь принадлежит Богу. Все, что я могу сделать, это сказать, Господь, все отдаю в Твои руки. 10% – это малая часть, которой я могу послужить. Что ты будешь делать с остальными 90? Придется привыкать. Служите остальной 90-й частью. Радостная весть. Бог хочет меня благословить. Он говорит, у меня есть больше, чем достаточно для твоего счастья. Считаешь, что я не смогу сделать тебя счастливым? Что ж, это твой выбор. Но я хочу, чтобы ты вспомнил, что я отдал все, что у меня есть. Самое дорогое. Последний вечер перед казнью Иисус собрался со своими учениками. С 12 учениками. и сказал: «Даю вам новую заповедь. Она, впрочем, не новая, но я придаю ей новый смысл. Любите друг друга. Любите друг друга так, как я вас возлюбил. Я вас возлюбил не на 10%, и не на 20%, и не на 30%, и даже не на 90%. Я вас возлюбил на все 100%. Дальше любить уже некуда. Больше любить невозможно. И каждый раз, когда вы будете собираться вместе, я хочу, чтобы вы это вспоминали. Вспоминайте то, как сильно любит вас Бог. Вспоминайте то, что Бог никогда не будет на вас гневаться. Мы живем в чудесное время. Время, когда Бог на нас не гневается. Как долго оно продлится, только Бог знает. Еще немножко и придет наш Господь. Иисус сам сказал: первый раз я пришел для того, чтобы принести радостную весть. Во второй раз Он придет для суда. Сегодня мы живем в прекрасное время. Как уже было сказано, если что-то отделяет вас от Бога, покайтесь. Если что-то заграждает от вас Бога, если вы чувствуете грязь в своем сердце, очиститесь от нее, покайтесь. Это очень легко сделать. Достаточно сказать: «Господь, прости меня». Я хочу, чтобы для нас это было радостным событием. Я не хотел навевать на вас грустные мысли. Хочу, чтобы мы ободрились. Бог нас любит. Мы помолимся, воздавая Ему славу. Аминь. Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса, за то, что Он пришел в этот мир и отдал полностью всю свою жизнь для того, чтобы мы могли принять эту жизнь. Благодарим Тебя, что Ты любишь каждого из нас, что Твой гнев на нас не распространяется, потому что мы стоим в завете с Тобой. Благодарим Тебя, что за каждый наш грех уже была принесена жертва. Каждый наш грех уже оплачен. В теле нашего Господа Иисуса Христа всякая болезнь, всякая немощь, всякая неудача, они пригвождены ко кресту. И теперь мы находимся с Твоей стороны в команде победителей. Принимаем это с радостью. Благодарим Тебя за это. Аминь.